Ясмина Сапфир. Развод, дракон и вдовец-император. Серия «Драконы Российской империи», книга третья. Пролог. «И вы настолько любили свою Ольгу, что много сотен лет не женились и не заводили постоянную женщину?»
«Да, настолько любил».
Пронзительные зеленые глаза, похожие на два изумруда, впились в мое лицо, не отпускали. Я терялась под взглядом машины и чудилась. Он говорит столько, сколько не скажут ни фразы, ни эффектные, трепетные клятвы и комплименты. И вы не думали снова жениться? Полюбить кого-то другого? Найти себе женщину?
Не думал и не любил. Никогда.
Молчание между нами сладко-острое, как шоколад с перцем, и вязкое, как зыбучий песок, заставило обоих быстро сглотнуть. Мы сделали это одновременно, будто сговаривались о чем-то. И вновь погрузились в звенящую невысказанными вопросами и ответами тишину. Он стоял близко, совсем рядом, едва касался меня плечом и рукой, и меня как кипятком обдавало. И я его так мощно сейчас чувствовала. Мужчину сильного, волевого, красивого, благородного по-своему и очень отважного. Совсем не таким я себе представляла жестокого российского тирана-императора, который убивает ни в чем не повинных драконов, что не нашли себе всадников быстро. Совсем не так его описывали повстанцы и совсем не так характеризовали враги. Он был другим абсолютно, мудрым, терпеливым, спокойным и излучал эту незыблемую силу настоящего мужчины, такую, от которой ты таешь, теряешься, и колени слабеют. Наши руки внезапно соединились, а Шин вздрогнул и слегка отодвинулся.
«У Туранга сейчас гон на яда. Я не должен. Я не могу».
Его глаза говорили другое. И губы, и все тело мужчины, которого я тоже хотела. Я ведь хотела. Хотела. Я чуть двинулась в сторону Ашина. Он не отступил, замер, как вкопанный, молча не шевелясь. Так и стоял внушительной и непоколебимой каменной глыбой. Напряженный, очень взбудораженный и красивый сейчас, как никогда. Зеленые глаза просто сияют. Черные волосы слегка растрепались и густыми кудрями рассыпались по плечам. Массивная и поджарая фигура казалась еще более рельефной. Каждый мускул взбугрился под тонкой одеждой. Я смотрела и не могла шелохнуться. Ашин тоже ничего не предпринимал, только желваки его время от времени перекатывались по высоким породистым скулам. Настолько сильно император сжал челюсти. «А как же вы раньше, ну это, во время гона Туранга? Вы же мужчина, в расцвете сил». Я смутилась, спрятала взгляд. Сама испугалась, насколько интимным и даже пошлым получился вопрос. Намеком, но слишком уж ясным и чересчур откровенным. Ашин чуть прокашлялся и вдруг взял мой подбородок рукой, заставив посмотреть на себя. Он даже чуть улыбался, не злился и не стеснялся.
«Нормально, Наяда. Приемлемо. Я взрослый и зрелый мужчина и вполне могу справляться с гормонами. Это не так сложно, как кажется, если себя сдерживать и осознавать, что ты не только тело и эмоции, что ты куда больше, сильнее, чем любые порывы желания.
Если можете, тогда почему так резко убрали свою руку?» Император сверкнул взглядом, в один шаг приблизился, взял меня за руку, жал ладонь горячими пальцами, наклонился и поцеловал. А у меня земля ушла из-под ног. Губы Ашина оказались мягкими и очень горячими. Его руки сжимали так крепко, что я могла на них просто повиснуть. За какие-то жалкие секунды он словно забрал весь мой воздух из легких и неожиданно наполнил своим жаром, теплом и дыханием, сбивчивым, очень знойным и пьянящим, как крепкая выпивка. Тело обмякло в объятиях мужа, пускай и формального до этого времени. Ноги практически не держали. Я ухватилась за плечи Ашина и сама углубила наш поцелуй. По телу императора прошлась дрожь, и, кажется, по моему тоже. Это было настолько чувственно, насколько непредсказуемо мощно, что у меня тормоза отказали. Я еще сильнее прильнула к Ашину. По коже будто струились разряды. Приятные на грани болезненности, они будоражили, встряхивали. И где-то под диафрагмой собрался тугой комок жара. Однако император внезапно отстранился. Возбужденный и каменный, я чувствовала его всего-всего, каждую выпуклость, и понимала, что он очень сейчас меня хочет. Ашин неспешно шагнул назад, и между нами повисла напряженная, даже не звенящая, а какая-то гулкая тишина. Где-то за окном перекрикивались птицы. По-моему, тоже о чем-то любовном. Вдалеке шумел штормовой ветер, перебиваемый раскатами грома. О чем-то шептались кроны деревьев и шушукались кустарники во дворе, словно стайка кокетливых фрейлин. Драконы иногда подавали голоса. Император прокашлялся, прочистил горло и произнес с легкой хрипотцой.
«Ты должна бы уже решить для себя, чего ты хочешь, попаданка Наяда. С кем ты? С мятежниками или со мной? С теми, кто хочет всех примирить или рассорить внутри нашей страны? А потом мы поговорим откровенно, пока ты не готова к подобному». Он коротко облизал губы, вытянулся, словно шест проглотил, и стремительно двинулся к двери.
Я вздрогнула, приходя в себя от воспоминания о вчерашнем вечере в обществе императора, моего фиктивного мужа, с которым я чувствовала себя больше женщиной, чем с тем, кому отдала многие годы жизни в другом мире. Однако же мой дракон настойчиво звал.
«Ная! Микаэль говорит, что они тут. Я жду тебя возле окна. Командуй. Если бежим, то бежим. Избавишься от своего муженька-императора. Официально, может, и нет, но от его общества точно. Не придется уже делать вид, что нормально относишься к фиктивному браку. Ашин нас пока не засек. Решайся только быстрее. Владимиру могут рассказать другие драконы, и планы сорвутся. Да и твой муж способен не дать тебе забрать сына или еще что похуже».
Я встрепенулась, стряхнулась и подорвалась с кровати. Заметалась по комнате, соображая, что делать, как быть, и следует ли вообще действовать хоть как-то. Муж меня предал и продал. Император дал нам развод, и мой благоверный радостно отправился осваивать долю попаданца-богача с теми деньгами, что за меня выручил. Сына я быстро выдерну из постели, и мы сможем вместе сбежать. Не знаю почему, но обещание, данное Николаю Ашину, моему фиктивному мужу, вдовцу, правителю Российской империи, держало похлеще металлических кандалов. Хотя кого я обманываю? У нас с Ашином очень странные отношения, на грани страсти и ненависти, и мне одновременно хотелось бежать и остаться с императором. Я осторожно выглянула в окно, параллельно по старой привычке, оставшейся после жизни в лагере мятежников-сарканов, надевая кожаные брюки, блузку и жилетку наездницы. Все делать молниеносно и одновременно меня научили военные будни. Когда наш лагерь, то и дело атаковали имперские гвардейцы, или, напротив, мы вдруг срывались в очередную погоню. Мы с Ашином были врагами в силу сложившихся обстоятельств. Но мне очень не хотелось с ним воевать. В отличие от предводителя повстанцев, графа Потемкина, мы заключили договор, но Эмиль все-таки начал действовать. Поэтому за мной и прилетел. В принципе, не я сама была так важна для повстанцев. Хотя Саркана я неплохая, многому уже научилась. Однако таких, как я, у них вагон и маленькая тележка, и еще куда больше тех, кто значительно лучше и полезнее. До некоторых воинов мне, как до Луны, и обратно. Но таких, как мой Багайтур, дракон, способный порталами перебрасывать туда-сюда отряды, больше нет. Даже у императора подобный один, Эйзерхан, альфа-дракон жены его сына. Багайтур — козырная карта мятежников. Но без всадницы он никуда, разумеется, не полетит. Вот меня и стали выманивать из дворца. Я застыла возле распахнутого окна, глядя в глубокую синеву неба. Внизу раскинулся императорский сад. Свечки кипарисов вонзались в темную высь. Изящные, словно танцовщицы, березки колыхали ветками на ветру, Мощные богатыри-дубы проступали массивными тенями. Где-то вдалеке кричала сова. Я не видела Эмиля и его помощников, но знала, что они ждут где-то неподалеку. Богайтура я не видела тоже, но ощущала его всем своим телом и понимала, где мой дракон. Лишь свистни, и он прилетит, подхватит меня в прыжке из окна, и мы унесемся отсюда. Ная. Эмиль там переживает. Мне передает все его Микаэль. Ты же знаешь, мы братья-драконы.
Знаю, телепортировала я.
Наяда, так ты решила?
Я вздрогнула и вернулась в нынешнее время, в ситуацию, которая требовала решения. На пороге моей спальни стоял Николай Ашин собственной персоной в полном облачении. Будто не спал, а собирался в поход. Темная рубашка и брюки, жилетка поверх и высокие сапоги. Он выглядел бодрым, спокойным, хотя окно мира подсказывало, что сейчас 3 часа ночи. Окно мира — аналог смартфона в альтернативной России. Прибор полезный и удивительный. Я носила его на руке, встроенным в изящный браслет, и уже успела надеть.
«Вы попытаетесь мне помешать?» — спросила зачем-то у императора.
Он только мотнул головой.
«Я же сказал, делай выбор».
Я так и застыла, поглядывая то на окно, то на мужа. Не могла сдвинуться с места, будто вросла в пол. Ашин протянул мне красивую, большую, открытую ладонь. Длинные пальцы свидетельствовали об аристократическом происхождении. Размеры и ширина говорили, что владелец не чурается лично заниматься физическим трудом или упражняться в походах.
«Я не стану тебя неволить, Наяда. И сына твоего отпущу. Давай, решайся на какой-то поступок. Либо ты остаешься со мной».
Он сделал короткую паузу и облизал губы в точности так же, как и вчера вечером во время нашего разговора.
«Либо улетаешь с Эмилем». Да, Владимир засек их компанию, и гвардейцы бдят тоже, наблюдая за ситуацией. Но убивать их пока что не станем.
«Почему?»
«Это опасно для тебя».
«Но ведь раньше вас это не останавливало».
«Раньше я о тебе ничего не знал и не виделся с тобой лично».
«А теперь? Что изменилось теперь?»
«Думаю, ты и сама знаешь ответ».
«Ная, ты идешь или нет?» Ворвался в голову вопрос Богайтура, и словно удар под дых прозвучало. «Эмиль говорит, что любит тебя с первой встречи и хочет жениться на тебе. Ты для него не просто стратегическое преимущество в борьбе. Если захочешь, вообще можешь больше ни в чем не участвовать и даже не помогать. Как и я вместе с тобой. Он дает слово дворянина, что вообще больше не станет задействовать нас в мятеже. Он хочет просто, чтобы ты просто была его женщиной и супругой. И даже готов отказаться от участия в мятеже сам. Жить с тобой в поместье Потемкиных, детей воспитывать, внуков». Меня будто рвали на части, подобно диванной подушке. Я дергалась в разные стороны и не понимала, как теперь поступить. Эмиль рисковал головой, чтобы похитить меня этой ночью. Его могли попросту убить императорские гвардейцы, охранники и воины регулярного гарнизона. Признание вкупе с обещанием больше не использовать меня в своих целях выглядело искренним, честным. Если я когда-то еще и подозревала, не пытается ли граф Потемкин охмурить меня, чтобы использовать в своих целях в очередной уже раз, теперь все сомнения отпадали. Он принял меня в свое поселение, создал все удобства для жизни, обучал, поддерживал и помогал. Именно Эмиль натренировал меня летать и общаться с драконом. Именно он всякий раз, если терялась или думала, что не выйдет, утешал, успокаивал и настраивал на лучшее. Он много хорошего сделал для меня и моей семьи. Когда мой Илюша вдруг заболел какой-то местной опасной инфекцией, Эмиль лечил его своей кровью. Я тогда еще только-только окончательно превращалась в Саркану, и процесс пока что не завершился. Моя кровь могла не подействовать, так считали многие ученые мира. За все, что Эмиль для нас сделал с первого же дня попадания, он вполне мог потребовать взаимности. Ну, как минимум, стать его любовницей. Однако же граф Потемкин ни разу даже не заикнулся со мной ни о чем подобном. И все же я смотрела в глаза императора и не могла сдвинуться с места. Предать его — вот что я не могла. Еще несколько недель назад я бы сделала это без зазрения совести и ни секунды не раздумывая. Но не сейчас, только не после вчерашнего нашего разговора. Сомнения все еще были и жили где-то внутри постоянно. Странные последние события. Покушения и провокации, теракты и многое другое. Но я собиралась сама в итоге докопаться до истины. Не ждать, пока ищейки Орлова, руководителя тайной полиции, назначат кого-то виновным. Назначат, они найдут того, кто все это затеял. Но прежде чем я узнаю, на самом ли деле Ашин убивал драконов намеренно, лишь бы не отпустить на свободу, давая шансы другим странам тоже владеть ящерами, прежде чем я все выясню, я не могла сбежать.